Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. А куда ж ты, паренек, а куда ты? Не ходил бы ты, Ванек, во солдаты. В России полным ходом идет так называемая частичная мобилизация. Как ее воспринимает население? Готовы ли люди идти умирать и убивать? Кто в первую очередь попадает под мобилизацию? Как вербуют заключенных? И что будет с Россией, когда эти люди вернутся с войны? Говорим об этом в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
21 сентября в России, вопреки многим словам чиновников и сообщениям российских СМИ, началась мобилизация. Власти заявили, что она носит частичный характер и призывать будут людей, служивших и с боевым опытом. На деле же мобилизация коснулась и мужчин старше 50 лет, и тех, кто к армии вообще отношения не имеет, и даже инвалидов. Повестки разносятся хаотично, без какой-либо системы. Их выдавали и выдают многим участникам антивоенных митингов в России после задержания. По словам министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу, призвать должны около 300 тысяч человек.
300 тысяч резервистов, которые будут призваны. Хочу сразу сказать, что это не единоразовое. Это та работа, которая будет проводиться планово, как я уже сказал. То есть здесь не предусматривается такой, знаете, широкозахватный комбайн, сито такой, чтобы всех захватить быстро. Нет.
На деле оказалось, что у российской армии не хватает ресурсов для мобилизованных. В некоторых военкоматах составили списки, что из одежды и экипировки надо купить перед отправкой на фронт. После объявления мобилизации появился новый вид микрокредита. Буквально на аптечку мобилизованным. Обещают выдать деньги за час и 98% вероятность одобрения. Чтобы мобилизованному отправиться на путинскую войну, нужно потратить около 76 тысяч рублей, посчитал канал «Можем объяснить». По сети разлетелось видео, где российский солдат рассказывает про то, какое обучение они проходят перед отправкой на фронт.
Всем привет, на связи 1-й танковый полк. Нам официально сказали, что подготовки перед отправкой в зону боевых действий не будет. Официальные командиры полка подтвердили эту информацию. 29-го у нас отправка предстоит в Херсон.
Не прекращается набор и в колониях, куда стал наведываться повар Путина и создатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин. Заключенным после 6 месяцев службы предлагают выйти на свободу. На слова о 300 тысячах мобилизованных отреагировали и купленные Кремлем блогеры, которые тут же начали доказывать на примере картошки фри и мармеладок, что эта цифра небольшая и беспокоиться не стоит. Однако на границу все равно выстроились очереди из желающих уехать. Как мобилизация повлияет на фронт? Есть ли какие-то критерии, по которым людей сейчас активно забирают в армию? И что ждет российское общество, когда эти солдаты вернутся с войны?
Обсудим эти темы с нашими сегодняшними гостями. Это Аркадий Бабченко, журналист. Аркадий, добрый день.
Добрый.
И глава правозащитного проекта «Русь сидящая» Ольга Романова. Оля, приветствую.
Добрый день.
Аркадий, первый вопрос к тебе. Вот какое ощущение? Мобилизация идет по плану? Цифры будут достигнуты? И 300 тысяч, 500 тысяч, миллион, глядя на то, как, собственно, люди осаживают военкоматы, толпятся, принимают повестки?
Ну, в принципе, у Путина-то и проблем с добровольцами, по большому счету, не было. Даже уж откровенных-то дебилов в России ему хватило на 4, почти на 6 месяцев, да, странно, что дебилы в России закончились, я думал, что это нескончаемый ресурс, но в этом случае они закончились, но пошли добровольно-принудительно, да, и те, кто не шел добровольно, вот добровольно-принудительно, они идут, конечно, на ура, и роликов из всех этих видео в Ютубе сейчас полно, да, где они говорят, вот идет стадо, там идет мочить хохлов и так далее, что они там говорят, да, и таких роликов полно. Я думаю, что недовольство, конечно, будет, ровно то самое российское недовольство, каким оно было всегда, побурчат на кухнях, будут недовольными, будут записывать ролики, как вот их не учат, как нужно микрокредит взять на 76 тысяч, чтобы одеться, обуться, но при этом по слушным покорным стадам будут идти, мамаши их будут крестить, хлопать, говорить спасибо, как это происходило в Севастополе. И 300 тысяч наберут вообще без проблем. Это просто без проблем. Но я абсолютно уверен, что это стартовая цифра. Да, это для начала. А дальше будет и полмиллиона, и миллион, и полтора, и два, и сколько надо. Да? Потому что, ну, давайте просто посчитаем. Население России там 147 миллионов человек. мужское население 67 миллионов человек, давайте, ну, половина из них пусть будет в мобресурсе, 30 миллионов человек, ну, 250 тысяч из них уедет. Вот вам, пожалуйста, 29 миллионов 750 тысяч человек мобилизационного ресурса у них остается. Набрать из 29 миллионов 1-2 миллиона – это вообще не правда. Я думаю, что Путин на данный момент смирился с той ситуацией, которая сейчас происходит на фронте в Украине, махнул рукой на тактику сейчас, да, на оперативное планирование. И занялся стратегией, я думаю, что он будет готовить всю вот эту вот массу к новой большой войне с учетом ошибок и новым походом на Киев, и новыми армадами, и 2-3-5 лет ему на это потребуется, чтобы наклепать новые армады танков и набрать новые миллионы пушечного мяса. А дальше будет четвертая серия.
Аркадий, а такой вопрос сразу. А их есть куда сажать, собственно, чем вооружать? Ну, 2-3 миллиона. Если у России столько оружия, столько обмундирования, такая логистика, столько танков, БТРов, вообще спальников. Ну, спальники с собой берут.
Кого в России когда интересовало спальники, вообще накормлен ли солдат, обут ли он или одет? Это вообще не проблема, да? Ну, автоматов у них там на складах хватит еще на 15 войн мировых, я думаю. Ну, ржавые, ну и что? С танками проблема. Все танки Владимир Владимирович, похоже, все боеспособные танки Владимир Владимирович, похоже, стесал еще об Гастомель с Ирпенем. Сейчас скребут, что есть, но вон они пишут, откроем два новых ремонтных бронетанковых завода. Это вопрос времени, вопрос того, сколько лет им на это понадобится. Сейчас, на данный момент, сейчас ресурсов нет. Сейчас я могу сказать совершенно точно, даже если они разово наберут эти 300 тысяч человек и всех 300 тысяч отправят на фронт, на ситуацию на фронте это не повлияет примерно никак. Ну, может быть, они смогут там удерживать Херсонскую область, да? Но ни о каком новом наступлении, ни о каком новом продвижении речи быть не будет. Эти 300 тысяч ухнут туда, их просто никто не заметит. Но если говорить о ближнесрочных перспективах, не повлияет никак. Если говорить о среднесрочных и дальносрочных, они умеют готовиться, потому что, ну, давайте все-таки не забывать, что у Путина есть одна важная черта. Он умеет играть в долгую. Он умеет играть в долгую. Совершенно очевидно, что к аннексии Крыма готовились они годами до этого. Да? Совершенно очевидно, что он умеет учиться на своих ошибках. Он умеет это делать. И он готов ждать. Ждать, выжидать подходящий момент. Вот я думаю, что он сейчас будет ждать, выжидать и готовиться.
Ну, о военных сценариях мы поговорим ближе к концу программы. Сейчас я к Оле хочу обратиться с вопросом. Вот как человек, изучавший, я и себе этот вопрос задаю, как человек, изучавший российское общество изнутри и снаружи, вас удивляет та покорность, с которой люди идут на мобилизацию, та вот нормализация этого нового состояния тотальной войны?
Нет, пожалуй, меня не удивляет эта покорность. Меня не удивляет даже и энтузиазм, потому что вот среди своей категории, среди заключенных, я вижу энтузиазм. Это такой реальный энтузиазм, несмотря на то, что приходят гробы, несмотря на то, что они понимают, что вряд ли останутся в живых. Это не покорность, это просто вот такой вот ура. Нет, я думаю, что покорность мы выучили довольно давно, еще во время протестов и 7-го года, и 10-го, 11-го, 12-го, и позже мы уже поняли, что в общей массе. Я не хочу говорить слово «народ», я хочу сказать слово «подданные». Подданные, у них есть какие-то страхи, связанные с тем, что вот лучше все-таки смириться, пойти на войну, стрелять там, умереть, чем нагрубить начальству.
Да, вот это вот меня больше всего удивляет, что люди боятся государства, боятся начальства больше, чем смерти.
Тюрьма это тоже сыграла роль, потому что Путин же тоже, он имеет отношение к этой нашей пенитенциарной политике. Должно быть очень-очень-очень страшное место, которое должны все бояться. И вот русская тюрьма стала именно таким местом страшным, где пытки, где швабры в заднице и так далее, и так далее. И легче умереть, чем нагрубить начальство, оказаться в той самой тюрьме со шваброй. Вот это вот очень, это страшнее.
То есть это очень интересный момент, хочу зафиксировать. То есть это отчасти следствие той совершенно чудовищного роста репрессивной машины, да, и вот этого вот постоянно нарастающего террора последнего, ну, десятилетия, да, наверное, после Болотной, что люди его воспринимают абсолютно безусловно, что твой любой конфликт с ментами, любое попадание в тюрьму означает для тебя какие-то пытки несказанные, да, и лучше вот как бы рискнуть войной, но не связываться с... Потому что, скажем, в 90-х годах такого бы не было, да? Люди просто послали бы.
Конечно, конечно. И почему мы перестали говорить уже о какой-то там пенитенциарной реформе, хотя говорили еще, в общем, 3 года назад, 4 года назад? Ну, потому что стало понятно, что Путину это надо, что Путину нужна такая тюрьма, потому что Матвиенко, по-моему, заявляла год 4 назад после пыток в Ярославле. Она просто заявляла, сказала, что вот нужна пенитенциарная реформа, нужно отделить это от этого, там гражданское ведомство должно быть. А Путин на нее цыкнул и сказал, что типа не-не-не, у нас шикарное пенитенциарное ведомство, вот не надо. Вот пусть останется все как есть. Осталось все как есть, а стало хуже.
А вообще, вот глядя на, я читаю сейчас десятки, там, может быть, сотни свидетельств людей, которые идут в армию, как они это мотивируют, такое ощущение, что у людей притупилось чувство смерти, страх смерти. Как-то смерть абсолютно естественным образом входит вот это вот в круг рассуждений, и родственники готовы к смерти, и вот эти та же самые Бурятия, где рекордные браки, потому что там поголовно все мужики уходят, да, и, так сказать, перед уходом заключают брак, чтобы женщина получила гробовые.
Я абсолютно согласен с Ольгой, что никакого народа, никакой нации в стране не существует, да, есть массы, да, есть население. Так вот, дело абсолютно, конечно, не в тюрьме, дело не в страхе. Страх может вызвать принуждение, но воодушевление он вызвать не может. И в 90-х было все ровно то же самое. Да? Вот я просто помню, как в Чечне на высоте 13-11 мы попали под огонь, нас положили мордой в снег, мы лежим, и рядом со мной лежит парнишка, кличка у него была Мутный. Он лежит под огнем и жрет галетку и хохочет. И я ему говорю, что ты ржешь, дебил, у нас сейчас... перестреляют всех, да? Мы попали с тобой в абсолютную задницу мира. А он на меня смотрит такими вот глазами, говорит, какая задница мира? Ты что, москвич, ты вообще уже офигел, да? Это для тебя здесь задница мира. А я мир посмотрел, я горы увидел. То есть вот в этой Чечне, которая для меня, жители москвича, 90-х, да, в общем-то, тогда еще нищей страны и нищего города, ситуация, которая была задницей мира, для него это была вершина карьеры. Он увидел горы, которые он никогда бы в жизни больше не увидел, да? Ему там оставалось... Сейчас ему там 19, ему осталось 10 лет жизни, в 27 он бы спился от цирроза, сел бы или бы его зарезал. Да? Поэтому сейчас страна, вот все, что там за Уралом, оно на 80% оно вот такое. Да? Для них поехать в Украину, да это мир посмотреть. Да не надо там никакого принуждения. Там действительно будет воодушевление, хоть какое-то приключение, хоть что-то. Да? Потому что между тюрьмой и соседним поселком, ну, там нет никакой разницы, что по ту сторону колючки, что по эту сторону колючки. Абсолютно один и тот же, даже не 19, не знаю, там 18 век с дыркой в земле, куда они ходят в туалет. Вот и все.
Хорошо, Аркадий, но было же... Не в тюрьме, не в Путине. Но с 90-х годов все-таки прошло там 25-30 лет. Была какая-то урбанизация, была, так сказать, вот это вот жирком все подернулось. Появился этот городской хипстерский класс. Вот эти люди меня удивляют, которые тоже оставляют бизнес, оставляют, я не знаю, деливери свой какой-нибудь, оставляют жену и двух детей, покорно берет рюкзачок и, значит, говорит, надо идти, а то с ментами проблемы будет. Вот это вот в 90-е было, что горожане точно так же покорно шли в военкомат.
Не, ну, в 90-е, конечно, в 90-е, как мы помним, Россия не приняла, и было и 91-й год, и первую чеченскую Россию, ну, что значит Россия? Наверное, вот эти либеральные города, Москва, Питер. Не
знаю, ну, большие города, мегаполисы, Екатеринбург, да. Там Краснодар.
И то несколько, да? Скорее всего, даже европейские части России города. Вот они первую чеченскую войну не приняли. Действительно, было сопротивление. Почему сейчас прошло 20 лет, почему там после 91-го через 8 лет россияне выбрали себе в цари полковника КГБ, а сейчас они бунтуют на коленях и ведь знают мерзавца, что бунтуют, это не ко мне. Я 10 лет все пытаюсь толдычить, что так делать не надо, здесь я не могу ответить на этот вопрос.
На опасности уклонения от призыва по-прежнему минимальны, как я понимаю. Ты все еще, если ты не принимаешь повестку, то это штраф от 500 до 3000 рублей. То есть можно просто завернуть людей и сказать, нет, я не беру повестку.
Нет, я не беру повестку, не ходить в военкомат. Это пока очень просто. И действительно ничего не будет. Почему народ этого не понимает, не читает? За дезертирство 15 лет. Вот это, собственно, по свежепринятому закону. Во-первых, 15 лет лучше, чем смерть. Во-вторых, пока еще никому не дали. У нас даже нет ни одного административного дела по неявке в военкомат, не то что уголовного. Да просто не ходите. Не ходите, убегайте, переезжайте в другую квартиру, не по месту прописки. Не надо брать бяку в руки.
А есть представление, Аркадий, может быть, тебя тогда спрошу, где больше берут? Потому что ощущение, конечно, что вот ты говоришь за Уралом, собственно, вот оттуда основные массы свидетельств идут. Забайкалье, Тува, Бурятия, Иркутск. Это действительно больше берут из каких-то таких вот окраинных частей России? Или это повально, так сказать, статистически идет по всем совершенно регионам, и в том числе и по городам?
Ну, мне кажется, здесь зависимость простая. Чем дальше в прошлое, тем больше берут. Где 19 век, там берут больше. Где 18, там берут еще больше. Да? Где там начало 21-го, как в Москве, там, естественно, берут меньше. Потому что, да, люди действительно обросли жирком. Никогда. Я вот абсолютно согласен с этим тезисом, что никогда русский народ не жил так хорошо, как при Путине. Вот действительно. Да, там чуть не в каждом дворе машина, на каждом, там, ну, через один деревенском доме пластиковые окна. Действительно, стали жить лучше, но вот это вот стало жить лучше от, все-таки от нормы еще очень и очень далеко. Ну, во-первых, полстраны сидела, пол охраняла, а сидела, может, даже и больше. Да? Во-вторых, все, что там за Уралом, это, в общем-то, одна сплошная зона АУЕ. В-третьих, понятие. В-четвертых, ну, действительно, нищета, забитость и вековой алкоголизм. Москва с Питером, ну, более-менее либеральные города, но там люди не хотят просто ехать на войну. Это не значит, что они против войны, да, и против там аннексии Крыма или оккупации Украины. Они против того, чтобы самим в этом во всем участвовать, и чтобы это вот шло так плохо. Вот и здесь не едут, а то, что там в какой-нибудь деревне в 300 километрах от Екатеринбурга, господи, он даже не знает, где это Херсон-то находится, ему плевать. Ну, пришла повестка, ну, надо идти воевать, взял да поехал.
А там есть какое-то осознание того, насколько это высокий смертельный риск? Или люди вообще о таком не задумываются?
Насколько именно это смертельный риск? Я думаю, все-таки осознания нету, потому что зомбоящик свое дело делает. Да? Интернет он хоть и есть, но им никто не пользуется. Все по-прежнему кушают Скобеева и Первый канал. Да? 90% населения России получает новости из телевизора. Ну, наверное, да, ощущение того, что все-таки на войну и не все мы вернемся, оно, конечно, есть, но если с детства, да, там, да столетиями, да, начиная еще там, да как минимум с Гоголя, да, нету святей товарищества, да, вот в школе, в детском саду, если там на тебя натягивают пилотки, все эти галстуки, ходить строем, то потом, когда показывают тебе все эти фильмы про батальоны «Просят огня», ходить с дедами на палках, и так десятилетиями, да, потом тебе вдруг 50 лет, и тебе приходит повестка, ну, типа, а куда деваться-то? И если в поход, то страна позовет и в пыльных вагонах на фронт.
Менталитет. Да, да, действительно, читая мотивировки людей, потрясаешься. Перед родственниками неудобно, перед соседями неудобно, перед пацанами неудобно, как я в глаза смотреть буду. И люди заходят в эшелоны, вагоны, автобусы, берут вещмешочки и идут спать под землей в уже холодающей Украине, чтобы в ближайшее время убивать или быть убитыми. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о мобилизации, о том, почему российское население так, в общем-то, покорно или даже с энтузиазмом приняло переход специальной военной операции в тотальную войну и частичной мобилизации, в общем-то, повальную мобилизацию. Рассуждает об этом военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак.
Те люди, которые были в Украине с самого начала, февраль, март, апрель, это были лучшие из лучших, что было в России. Они спали с оружием, ели с оружием, бегали с рюкзаками, там, прыгали с парашютом, учились убивать, учились быстро окапываться. Но эти ж не умеют не окапываться. То есть первый же прилет артиллерийский, они что будут делать инстинктивно? Убегать. То есть если человек убегает, то автоматически его там догоняют эти осколки, ну, он погибает. Человеческий фактор для России, ну, вообще ничего не играет. Закончатся танки, артиллерия, пушки, снаряды, а людей еще можно бросать, там, хоть копьями их вооружить. То есть такая логика есть. Есть там где-то логика, что, может, действительно закидывают толпа за толпой, у украинцев просто заканчиваются боеприпасы, там перегреваются пулеметы, и вот там, как муравьи, знаете, первые идут, там погибают, там вторые погибают, а третий, четвертый уже идут там по трупам первых двух волн, и там залетают в окопы, и там просто грызут зубами и когтями. Такой расчет есть, но я уверен, что когда вот сложится такая ситуация, картина, плюс-минус, когда центр комплектования в России, там неважно, где, в Ростове, в Саратове, от него выезжает автобус с этими мобилизированными, вот они там, там пообнимались с женами, с детьми, там сели, выезжают, а им навстречу едет, вот они, и они соприкасаются, траурная процессия там, или там везут там рефрижераторы с этим мертвыми. Одни выезжают, а вторые возвращаются уже. И вот тогда где-то нам далеко начнет доходить, господи, а правильно ли мы делаем, а куда мы едем? Потому что сейчас идет непонимание. Масса видео, блин, последнее буквально перед вами, едут в автобусе у каждого по бутылке водки, у каждого, Карл. То есть для них это пока мужская такая посиделка. Это охота. Это охота, сафари, рыбалка. Нельзя говорить о том, что ой, это легко будет, мы там перещелкаем. Количество действительно играет. Количество, ну, это будет проблема. Но было бы намного страшнее, если бы приехало там 35 или 50 тысяч матерых, зубастых, вот таких волкодавов, которые умеют воевать, которые стреляют там, ну, там, не знаю, последние 3 года стреляли каждый день меткие артиллеристы, танкисты. Вот это было бы страшно, реально страшно. Здесь тоже страшно, но не так уже. Мы уже, у нас уже были чеченцы, уже там, ну, там ехали, пугали всех. Там вагнеровцы были, то есть испугать мобиками. Да, количество, да, могут погибнуть наши военные. Погибнут какая-то часть военных, потому что, ну, если там, например, там 20 тысяч мобиков стреляют из автомата, какие-то пули долетят, наши военные будут ранены, погибнут. Но это просто количество, это число, это неумение.
Иван Ступак в разговоре с Антоном Сергеенко. Возвращаемся к нашим гостям. Аркадий Бабченко, Ольга Романова. Оля, я хотел поговорить о наборе в ЧВК Вагнера заключенных. Это, конечно, еще до мобилизации было. Вот это потрясающее, по всей видимости, рекламное видео Пригожина разошлось, когда, так сказать, он таким хлыщеватым молодцом вербует людей. Насколько это новое или такое было раньше? Потому что я читал, по-моему, у вас же тоже публиковали, что вот люди чуть не в афганскую войну пишут, что вот я хочу искупить долг перед Родиной, отправить меня на фронт. Это что-то новое или это уже было раньше, когда заключенных отправляли воевать?
Ну, такого у нас еще не было. Естественно, сразу вспоминаются штрафные батальоны времен Великой Отечественной войны, но это другое. Во-первых, это было не наемничество, никак не наемничество, и люди шли защищать свою родину от напавших на родину фашистов. Да, это совсем, совсем другое. Здесь есть только, наверное, одно общее, что как тогда, как и сейчас, сзади идут заградотряды. И это заградотряды, если раньше шли СМЕРШ, если раньше шли чекисты в тулупах, то сейчас идут вагнеровцы более опытные. И, конечно, деньги. Родственники очень сильно клюют на деньги. Заключенные в меньшей степени, им бы вот просто вырваться из этого ада, который называется русская тюрьма. Ну и, конечно, там в башке ничего нет, естественно. И вот сейчас, когда, наверное, приходит понимание, что их обманули, а их, конечно же, обманули, никакого помилования не будет, а не будет его, потому что вот сейчас даже там в Госдуму внесли законопроект, что заключенные, которые отправляются воевать, и, может быть, срок будет засчитываться день за 10 на войне. Никакого помилования, во-первых. Во-вторых, вот сегодня, например, из Мелехова и К-60 Навальный, вот там пошли трупы, первые трупы пошли туда. Ну, то есть люди уже убиты довольно давно, и вот сегодня гроб пришел там цинковый. Там у меня есть и фамилия, и, естественно, там почетная грамота от Луганской республики. И матери затыкают рот, Никакие там 200 тысяч, никаких боевых, никакие 5 миллионов. 150 тысяч рублей цена. Все. 150 тысяч. До свидания.
То есть это уточните, это чистая разводка Пригожина, да? Чистая. То есть он блефовал. Никаких выплат, никаких там похорон в этом горячем ключе, никакого освобождения через полгода.
Безусловно, конечно, нет. Более того, хочу бы сказать, что у нас пропадают 300-е. То есть 200-е, ну, гробы идут, хотя мы не уверены, что идут все 300-е. Если легко ранен, то его подлечивают и отправляют дальше на фронт. У нас есть один тяжело раненый, осколочное ранение и перебитое окончание полностью левой руки, но она сохранена. И он добровольно отправился на фронт, потому что, видимо, он знает, что происходит с 300-ми, или догадывается. Мы не можем найти заключенных, о которых мы знаем, что у них оторвало там руку, ногу, что они без руки, без ноги, и их нигде нет. Их подлечивают в госпитале, и дальше они куда-то деваются. Их не отправляют на зону, их не отправляют домой. Я думаю, что их либо закапывают, либо они в колониях Ордло, где нет связи.
А есть представление, как они там воюют? Ведь, скажем, могут сдаться, человек просто, скажем, поехал на фронт, записался, и потом при первом же столкновении выкидывает белый флаг или там группа заключенных и идет к украинцам сдаваться. Или там за ними какой-то особый контроль в месте боевых действий?
У многих есть это в голове, сдаться, есть в голове. Но дело в том, что мы уже знаем случаи, когда люди, например, отказываются выходить на передовую, и вагнерцы подходят и говорят об обнулении. У нас сейчас слово «обнулить» заменяет слово «расстрел», по крайней мере, у вагнеровцев. Мы знаем, что когда они звонят, им разрешают звонить раз в неделю родным по мобильным. Сзади обязательно кто-то стоит, это мы уже понимаем тоже. И есть у меня несколько неконтролируемых голосовых сообщений. Конечно, есть одно сообщение голосовое. Парень рассказывает, что вечером к ним там в подразделение, да, пришел Пригожин с бутылкой коньяка, заставил всех выпить. Это пока он вот рассуждал тут в России, что расстреляет немедленно там того, кто будет злоупотреблять. Так что там происходит много чего, ну что, собственно, и ожидалось. Что, собственно, ожидалось, что, конечно, кинут, конечно, обманут, и все будет не так. Сдаваться в плен многие хотят, но заградотряды есть, заградотряды.
Ну, в том числе, наверное, те же вагнеровцы. Аркадий, а есть представление о том, насколько сейчас боеспособны вагнеровцы? Потому что много всяких, так сказать, летает мифов, и что это какие-то суперлюди, и, с другой стороны, что их накрыли сейчас чуть не всех вагнеровцев в Лимане. Насколько это действительно боеспособная сила, насколько там бывалые бойцы, и в каком качестве они выступают? Как передовая штурмовая сила или действительно как заградотряды?
Ну, всех суперлюдей, еще раз повторюсь, там стесали еще обгастольни с Ирпенем, и никаких суперлюдей там больше не осталось. Всю свою подготовленную армию, украинская армия размотала профессиональную российскую армию за 7 месяцев. Размотала ее в хлам. Если начинают набирать каких-то там сирийских и корейских добровольцев, то речь о качестве уже абсолютно не идет. Речь идет только о количестве. Только исключительно количество. Да? Никакого качества там уже нет и быть не может. На подготовку качественного солдата им нужно еще по полгода. Но это то, о чем мы вначале говорили. Мне интересно другое. Мне вот интересно вот эта вот замечательная многоходовка, вот эта замечательная стратегия. Да? Вот смотрите, вот 10 лет ты волдохаешь своих сограждан на митингах дубинками, и 10 лет приучаешь их к тому, что в случае возникновения реакции «бей» или «беги», слово «бей» оно исключается полностью. Да? Остается только «беги». Даже не «беги» остается. Остается только покорное ложение на асфальт. Ложение, кладение, не знаю, как по-русски сказать. На асфальт и самоложение, наверное.
Поклажа.
Покладение, да.
Да.
И наблюдение, как тебя же волдохают дубинками и в задницу тебя засовывают гантелью. А вокруг тебя стоит 30 человек, и все это снимают на мобиле. Да? То есть абсолютная покорность. Это вот приучали цивильное население 10 лет к этому. Что касается тюрем, там столетиями приучали зэков к одному единственному. Да? Как только заходит на зону спецназ, садись на корте, закрывай голову руками и кричи: «Начальник, не бей». и все равно будешь избит, дребезг. И вот годами, десятилетиями, столетиями они людей приучают к покорности доставать мобильник и скандировать «позор, позор», либо же садиться на корт и орать «начальник, не бей». Вот мне интересно, как они там воевать-то будут? Вот эти зэки-вагнеровцы, они пойдут в поход, увидят первую украинскую ДРГ, вооруженную до зубов, там никакой спецназ в России рядом не стоял, как вооружается сейчас украинская армия, сам знаю, сам вооружаю, да? И что они дальше? Сядут на корты и будут орать «начальник, не бей», а мобилизованные достанут мобильники, окружат там одного единственного украинского солдата, будут его снимать на мобильнике и кричать «позор, позор». Вот каких вояк ты хочешь сделать из этой армии, да? Ну, молодец, многоходовка, стратегия. Поздравляю, Владимир Владимирович.
Многоходовки, да, многоходовки у нас известны. Оля, а насколько соответствуют действительности слухи о том, что Пригожин просто выкупает рецидивистов, что есть некий, так сказать, ход того, что, заплатив определенные деньги в ЧВК, человека выдергивают с зоны, и он где-то по пути к зоне боевых действий теряется и уже не находится?
Я слышала это не про Пригожина, я слышала это про начальников абсолютно всех зон. Ну, потому что с этим ничего сделать, с этим мышлением ничего сделать нельзя. Вот смотрите, когда приезжает в зону Пригожин, а Пригожин зарабатывает не на этом, это ему, конечно, семечки, ну, да. Не торгует семечками. Никто не знает, сколько он заберет заключенных. 100 или 102, или 105, или 107. И не знает ни начальник, ни Пригожин. И когда в итоге, условно говоря, он вербует 100 и вывозит 100, что мешает начальнику зоны выпустить еще двоих, тихонечко списав, как будто это забрал Вагнер? Ничего. А, конечно, сейчас начальники зоны очень многое теряют. Во-первых, их там публично унижают, потому что, ну да, приезжают гражданские, выгоняют их вообще из кабинетов, забирают личные дела и просто выгоняют из зоны. И это, в общем, в присутствии всех остальных, кто остается. Они понимают прекрасно, что так или иначе им придется за это отвечать, что их подставляют. То есть при любой перемене погоды они будут крайними. Они сейчас не зарабатывают на УДО, обычно УДО покупается, они сейчас не зарабатывают на там, воровстве, я не знаю, там, стройматериалов, там, на промке, потому что нет уже такого количества заключенных. У них забирают собственных рабов. А как-то привыкли люди зарабатывать, ну, то есть воровать. И сейчас они, конечно, просто за деньги тихонько выпускают.
Насколько, чтобы вот это вот получилось, это что, решение на самом высшем уровне принято? Это должен быть, я не знаю, начальник всего-всего ФСИН должен, не знаю, Министерство юстиции, на уровне министра внутренних дел должно быть решено, чтобы вот так разрешить Пригожину заходить на зоны и забирать контингент?
Нет, уровень здесь только один. Этот уровень называется Путин. Ну, во-первых, Пригожин действительно об этом еще и говорит, что я обещал президенту выиграть эту войну. Ну, понятно, что это слова индюка, да, такие пафосные, но вот это разрешить может только Путин. И плюс ко всему мы видим географически, что кто-то держал в руках карту, и, знаете, как в пакте Молотова-Риббентропа, и красным карандашом нарисовал границу, как чего, кому что. Вот Пригожину отдали всю европейскую часть России до Урала. Он по некоторым зонам по 4 раза прошелся. А в соседний регион, вот у него самый восток, это Татарстан, Кировская область, ну вот рядом Екатеринбург, там 46 зон, только в одной области.
Есть понятие по цифрам, сколько всего есть, мобилизовано есть заключенных?
Есть понятие по цифрам. Значит, до начала мобилизации, до 21 сентября, их было завербовано 11 тысяч, 7,5 тысяч уехало. Сейчас вот более точных цифр у меня нет с 21 сентября. Почему? Потому что образовалось некоторое узкое горло бутылочное, потому что сейчас всех везут отовсюду, везде. И мы сейчас не понимаем, сколько реально вывезли. Завербовали-то больше. Уже пошла вербовка, но это, кажется, уже не ЧВК «Вагнер». Уже пошли в Оренбургскую область, уже пошли дальше. В Оренбурге сейчас скребут. Так сейчас уже начинаются бунты заключенных, и такие бунты, каких у нас еще не было, мы таких бунтов еще не видели, когда уже завербованных отморозков их в отдельный барак селят, и они уже в вольной одежде, они уже ждут отправки. И они уже понимают, что они не подчиняются синовскому начальству. И они в этом бараке, они, конечно, не ходят на работу, они всех посылают и могут позволить себе вообще все, что они себе и позволяют. Они там затаскивают офицеров, срывают с них погоны. В общем, все это начинается. Вот эта вот прекрасная армия. И они от безделия и от того, что их не забирают, там начинают происходить уже, конечно, совсем страшные вещи. Они происходят, они просто сейчас ждут, когда их отправят. А вот
ну, да.
Мобилизация, теперь не на чем.
Еще, да, это, конечно, стоит вопрос, о котором мы затем поговорим, что будет с этими людьми, что будет с Россией, когда эти люди вернутся, если останутся живыми. Ну что ж, Ольга, спасибо за участие в нашем эфире. Мы продолжим наш разговор буквально через мгновение. Я напомню, что у нас на связи была Ольга Романова, глава правозащитного проекта «Русь сидящая». Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о мобилизации, о том, как покорно или с энтузиазмом идут россияне на сборные пункты и отправляются убивать и умирать в Украину. Какие военные перспективы этого всего? Рассуждает военный эксперт Алексей Мельник в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко.
Мобилизация, которая сейчас проходит в России, может привести к определенному уровню эскалации, но не повлияет стратегически на динамику конфликта и на исход этого конфликта. Почему? Потому что цифра в 300 тысяч, которая называется, звучит внушительно, если это просто арифметическое сравнение. Вот. Но с точки зрения боевого потенциала это никоим образом не сможет компенсировать ни потери, которые уже понесла российская армия в этой войне, ни создать какие-то боеспособные, скажем, резервы, которые могли бы существенно изменить динамику на поле боя. И люди все равно почему-то не избирают шанс или вариант быть убитым, покалеченным, вместо того, чтобы проявить свою гражданскую позицию, заплатить этот штраф, в конце концов. Члены семей, которые это дело поддерживают. Ну, в общем-то, я говорю, для украинцев это, наверное, как-то ну, не то чтобы тяжело понять, но еще раз подтверждение того, что мы, Украина — это не Россия, и мы имеем дело с противником, от которого, в общем-то, ожидать можно все что угодно. Не было ни паники где-то в эфире, и не, точно так же, вот я говорю, из этого конкретного примера, он не единственный, говорит о том, что не было каких-либо радикальных таких, то есть давай тоже 300 тысяч набирать. То есть в Украине это идет, скорее всего, как плановый процесс. Кстати, это отмечается также зарубежными наблюдателями, которые ну, считаются, что они могут позволить себе быть более объективными, незаангажированными. Они как раз и отмечают то, что Украина мобилизационный ресурс создает планово и не бросает в бой сразу там, без подготовки, без соответствующей оснащения.
Это был военный эксперт Алексей Мельник, а к нам присоединяется по Зуму Юрий Федоров, военный эксперт. Юрий, добрый день.
Здравствуйте.
Я хотел с вами поговорить, как вы считаете, вот уже эта тема поднималась, говорил Иван Ступак, а вообще можно ли сейчас, в 2022 году, воевать количеством? Да, вот как это было во Второй мировой войне, как это было, там, не знаю, воевать по-жуковски, цепь за цепью отправлять людей. Даже, так сказать, слабо вооруженных, слабо защищенных. То есть, если, условно говоря, Путин мобилизует там 3 миллиона человек, это может переломить ход войны?
Ну, во-первых, призвать или мобилизовать 3 миллиона человек Путин, конечно, может, только это будет орда, толпа, потому что для того, чтобы воевать хоть каким-то, с какой-то эффективностью, эта толпа должна быть организована, должны быть не менее одного офицера на 10 солдат, значит, командный состав, которого неоткуда взять. Так что это иллюзия. А вот, да, 100-200 тысяч, наверное, мобилизовать может. Что касается того, могут ли эти люди воевать, смотря с кем. С армией Украины, я думаю, воевать не смогут. Особенно с армией, которая получила современное вооружение. Я просто приведу один пример. Ну вот среди, ну, в числе или среди тех ракет, которые запускают «Хаймерсы», о которых все уже знают, все знают. Есть, например, ракеты, предназначенные для борьбы с, для уничтожения живой силы противника. Они взрываются, их боевая часть взрывается там на высоте 50-60 метров над целью, а цель – это скопление живой силы, ну, или личного состава, и разбрасывает с большой скоростью каждая такая боевая часть 180 тысяч маленьких вольфрамовых дробинок, ну, что-то типа дробинок. Представить себе, что будет с человеком после того, как который оказывается вот в зоне поражения этими дробинками, я лично не берусь и никому не советую. Ну, у кого недостаточно крепкие нервы, кто не любит посещать морги. Так что лично вот пытаться количеством и массой переломить ход войны вот этими мобилизованными, которых сейчас призывают десятками тысяч, а, видимо, речь идет уже о 100 тысячах, которые находятся где-то на учебных полигонах или уже брошены вот в эту топку войны, нет, они погибнут. Ну, не все, конечно. Я думаю, что там какое-то количество, какой-то процент останется в живых. Но что этот процент, как он будет себя вести, будет ли он слушаться офицеров или там командования, я в этом очень сомневаюсь. Люди, прошедшие вот эти боевые столкновения, оставшиеся в живых, они, естественно, понимают или поймут со временем, я думаю, что поймут очень быстро, на что их просто используют в качестве пушечного мяса ради тех целей, которые им, я так понимаю, думаю, что им непонятны и чужды. Особенно, когда речь идет о заключенных, которых вот выпускают из тюрем, или просто о людях, которые взяты там из семей с более или менее нормальной работы, у которых были планы жизненные, у которых есть семьи, дети там или родители. В общем, люди, вырванные из нормальной обстановки, помещенные в армию, в армейские условия, поставленные на грань выживания, когда они понимают, что вот видят своими глазами, что там 50% их, тех людей, с которыми они вместе спят в казарме или там где-то на голой земле в палатках, они убиты. Ну, я могу себе представить, какая реакция у них будет. Либо они попытаются, я повторяю, попытаются сдаться в плен. Это, кстати говоря, довольно сложно, потому что либо застрелят свои коллеги или там заградотряд, либо застрелят украинцы, значит, солдаты ВСУ. Ведь никто же не знает, с какой целью идет та или иная группа или тот или иной человек. Ну, конечно, он может размахивать белым флагом, но всегда возникает подозрение, а не предпринимается ли попытка прорыва вот под таким белым флагом, какая-то попытка пройти через боевые порядки. Так что это все не так просто.
Не так просто.
Я бы даже сказал, что это очень сложно. Но это уже проблема тех, кто оказался.
Кто уже там оказался. Да, я сейчас к Аркадию Бабченко хочу вернуться. Аркадий, так вот ты говорил в самом начале, что действительно, что это затянется на несколько лет. И что? Это просто будет идти по сценарию мясорубки? Будут закладываться десятки тысяч людей в эту мясорубку? И действительно, вот я как читал по оценке британской разведки, вот в войсках ДНР, это, наверное, примерно как в войсках ДНР, потери 55%. То есть каждый второй, условно говоря, будет убит.
Нет, мясорубки несколько лет не будет. Я думаю, активные действия продлятся еще год-полтора, может быть. Потом линия фронта пройдет там, где она прошла. Я не знаю, сможет ли ВСУ освободить свою территорию или не сможет, но линия фронта где-то она устаканится. В конце концов, дай бог, чтобы по границам Украины, конечно, но если нет, то нет. Дальше будет пауза. Потому что сейчас, конечно, идет война ресурсов. Да? Война приходит в стадию войны ресурсов. Активные боевые действия, они всегда продолжаются примерно 2-2,5-3 года. Это максимум. Дальше наступает пауза и подготовка к следующей войне. Вот следующая война, вот она, да, вот она будет уже конкретной мясорубкой. Вот там будет просто, я не знаю, то, что Астафьев описывал, да, как немецкие пулеметчики сходили с ума, расстреливая красногвардейцев. Вот следующая война будет вестись примерно так же. Потому что все-таки, да, воевать так, как даже в 20 веке, Путин сейчас пытается воевать по лекалам Афганистана огромной толпой на маленький кишлак. Но так это уже не работает. Воевать по лекалам 20 века, когда у тебя толпа пушечного мяса с автоматами, с берданками середины прошлого века в руках, это уже не имеет значения. Да? Сейчас имеет значение не количество танков, а количество маленьких вот этих вот чипиков, которые выпускаются свободными странами, которые закладываются в умный снаряд, в умную ракету, Джавелин, Ван Лоу, Хаймерс и так далее. Но все-таки, извините меня, миллион орков с автоматами, это все-таки миллион орков с автоматами. Это много. В Украину их вон зашло меньше 200 тысяч. На то, чтобы вычистить из них 50 тысяч, да, потребовалось вот 8 месяцев.
А что, вот эта мобилизация, может быть, она как раз... Вот сейчас все боятся, говорят, естественно, главный страх в мире, который существует, это применение пока что тактического, хотя, может, и не тактического, а стратегического ядерного оружия. Так, может быть, эта мобилизация и заброска новых людей, она отсрочивает вот это вот применение, эскалация типов вооружений? То есть пока Путин будет воевать людьми? Ваше мнение?
Мое мнение заключается в том, что у Путина пока остается надежда, возможно, эту надежду ему внушили генералы или какие-то советники политические, что все-таки войну можно, если не выиграть, то, по крайней мере, не проиграть. Не проиграть, потому что вот будет мобилизация, будут сотни тысяч, значит, людей с автоматами в форме уже БУ, которые измотают Украину. Ну, вот как мне представляется, несмотря на колоссальный процент потерь, 50% возможно, а возможно и больше, потому что мне недавно попалась статья, написанная двумя очень грамотными экономистами,
это, наверное, Мироновым. Ицхоки и Миронов, да. Они Ицхоки, посчитали, вот, да.
Совершенно верно.
20%, да, 20% убитых, 50% раненых.
Там, ну, да. Вот я бы сказал, что там они пришли к выводу, если я правильно помню, от 50 до 75% потери. Да. Ну, потери разные бывают. Там раненые, убитые и так далее. В общем, те, которые не могут уже больше воевать. Ну, вот 70%. Пока, я думаю, что пока у Путина есть надежда избежать ядерного варианта. То есть он, конечно, пугает, и его, значит, комарилья пугает весь мир тем, что вот мы сейчас применим ядерное оружие. На самом деле это не так просто принять такое решение. И самое главное, пока нет никакой ясности, против каких целей может Путин применить ядерное оружие, в каком количестве, какой мощности, с какой политической целью. То есть либо это сломить волю к сопротивлению, то, что называется модель Хиросимы, когда, ну, происходит ядерное уничтожение какого-то, я не знаю, там, сравнительно небольшого города или какого-то объекта инфраструктуры. Это, ну, в Японии в 1945 году это привело к тому, что руководство страны потеряло волю к сопротивлению.
Но все-таки не Хиросима, а вступление там России в войну, да, Квантунской армии, вот это все, наверное, как я читаю историю Второй мировой, ни Дрезден, ни массовые бомбардировки Дрездена это не сломили волю, да, сломила волю уже как бы чисто наземная операция.
Вот вы абсолютно правы. Да? Германия 43-й, 44-й, 45-й год, она была практически полностью выбомблена, как, если правильно перевести, дословно перевести с английского, но разрушена. Крупней, Гамбург, Дрезден, Киль, в общем, действительно были разрушены. Практически полностью Берлин был разрушен на три четверти. Но армия сопротивлялась вплоть до, там, до конца апреля, до того момента, когда, значит, уже после Гитлера было подписано, принято решение о капитуляции.
Ну да,
строго говоря, то же самое было и в Японии. Потому что пожар Токио после бомбардировки был намного...
Мысль, да, я понимаю, что действительно здесь в данном случае совершенно неочевидные и непонятные тактические, стратегические, главные цели применения ядерного оружия. Вот эти вот, если действительно будут такие потери, скорее всего, они будут, они что, тоже не переломят настроение внутри страны? Похоронки 200-е, 300-е, возвращающиеся раненые, без рук, без ног, семьи, потерявшие мужей, кормильцев... Все будет продолжаться, рубеж, то, с чего мы начали, Россия рубеж. Будет также все это пережевывать, как она в Первой мировой-то этого не случилось. Наступил предел в 17-м году.
Рубеж неприемлемых потерь в России очень высок. И это не десятки тысяч, даже, думаю, не сотни тысяч, а, скорее всего, наверное, да, речь должна идти на миллионы санитарных потерь все вместе, да? Когда-нибудь произойдет ровно то, что произошло в 1917 году. Сначала они целуют своего царя в жопку, подъем патриотизм, немецкий погром, едут воевать, проходит 4 года, наплевать, надоело воевать. Были мы солдаты, а теперь до хаты, и сами же своего царя расстреляли. Возможно, если будет действительно такая большая мясорубка, такие гигантские потери, возможно, до этого дойдет. То есть я думаю, что до этого дойдет в любом случае вообще обязательно. Да? Мы сейчас живем в эпоху развала империи. Да? Мы в данный конкретный момент наблюдаем третью серию развала империи. Первая была в 1991 году, в 1917 была первая серия.
Вторая в 1991 сейчас, да.
Году. Да, вот сейчас мы наблюдаем третью.
Да.
Вопрос все-таки только во времени. Я считаю, что путинский режим довольно устойчив. Да? Но давайте, смотрите. Исламская революция в Иране произошла в 1979 году. И вот сейчас очередные протесты, но 40 лет режим аятол был устойчив как никогда.
Авос и ныне там,
я думаю, что и эти протесты будут подавать.
Ну, в любом случае, мне кажется, понятно, что это машина мобилизации, машина потерь, машина истребления людей в России, она будет продолжать работать, пока, видимо, без значимого политического и социального протеста, такова уже русская карма, русская планида, страшно об этом говорить. И раз уж мы говорим о русских архетипах, хотел бы закончить той же песней, с которой и начал, да, «Не ходил бы ты, Ванек, во солдаты», а дальше, как вы помните, «В Красной армии штыки чай найдутся, без тебя большевики обойдутся». Не берите повестку в руки. Не хотите убивать. Не хотите умирать. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. У нас в гостях были Аркадий Бабченко, Ольга Романова, Юрий Федоров. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
Говорит Радио «Свобода». В эфире программа «Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио «Свобода». В видео и радиоэфире ежедневно с понедельника по пятницу в 19:05 сразу после выпуска новостей.
Я хочу знать, что понять. Вот смотрите, а народу что вот будет от этих вот прорывов, извините?
Радио «Свобода». Мы стоим лицом к событиям.
Каким вам представляется будущее России?
Пессимистично, зарплату не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио «Свобода», «Свобода.орг», «Сибриал.орг» и «Севриал.орг», воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение «Радио «Свобода» в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.